Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Этот час с нами проводит иерей Антоний Смирнов, клирик храма Святого Иоанна Воина на Якиманке. Вы начали рассказывать, спасибо вам большое за эту откровенность, готовность рассказывать об этой тяжелой ситуации, об этой боли, о рождении двух детишек с ДЦП. А вот вы сказали, что до конца все равно пока это не принято, и это понятно. Вы оговорились, что, наверное, это путь всей жизни. Как и, наверное, вообще многое. Вот мы узнаем уже только как-то там, за чертой времени. Но если вы говорите, что приняли не до конца, то все-таки до какой-то степени приняли. И когда, если мне позволено такой вопрос, когда вот прошла самая первая отрыбь, самая первая боль, когда вот первая стадия принятия началась, что вы думали? В каких терминах, категориях вы для себя, если это вообще возможно сформулировать, вот это принятие осмысляли? Мы часто вот нам, журналистам, просто на эти темы приходится говорить там достаточно абстрактно, теоретически, но вот эта мысль о том, что надо задавать вопросы не почему, за что, а для чего, она звучит. И мне кажется, что это хорошо в теории, а на практике как это к себе применить? Это же страшный вопрос, для чего, по большому счету. Он может быть и не утешающий, а еще более обостряющий. Вот что вы чувствовали?
Все-таки вопрос, за что страшнее? И все-таки это вопрос, наверное, неправильный, и такие родители не должны его себе так ставить. Нужно ставить себе вопрос, для чего. Это по-христиански. Потому что по-христиански мы понимаем, что все, что с нами происходит в этой жизни, происходит по промыслу Божию. Это непреложная истина веры христианской. Еще архимандрит Иоанн Крестьянкин говорил, что главное в духовной жизни — вера в промысл Божий. Но в то же время есть, мне кажется, опасность. Я много, естественно, об этом размышлял. И слышал, в том числе, ответы священников на эту проблему, которые говорят о том, что не нужно совсем думать, за что, а лучше думать для чего. Да, для чего нужно думать. Нужно об этом размышлять и какие-то делать выводы, и осознавать, что это, конечно же, все ведет действительно к пользе душевной, духовной и к спасению. Если ты достойно, без ропота, с терпением, да сможешь это все принести. Но в то же время все-таки но нельзя забывать, что есть очень интересная, кстати говоря, мысль одного оптинского старца, что древо креста все-таки вырастает на почве твоего сердца, на почве сердца каждого человека. И в то же время испытания каждого человека, они все-таки направлены на определенные, скорее всего, проблемы этого каждого человека, которые есть у всех у нас. И момент все-таки покаяния, и осознание своей греховности, он, не нужно о нем тоже забывать. Это мое личное такое мнение, мое личное переживание, потому что, как мне кажется, может у человека просто, ну, человек забудет о том, что в этой ситуации тоже нужно Бога просить прощения. Это, может быть, тяжело слышать родителям. Это тяжело слышать родителям, и не сразу они могут это понять. Но этот вопрос тоже нужно для себя поднимать. Со временем, не сразу, но о нем не забывать.
Отец Антоний, у нас в гостях, не в данной, конечно, программе, а вообще в гостях у Святого Вечера была потрясающая женщина, православный блогер, многодетная мать, у которой последний ребенок родился с синдромом Дауна. И она пишет совершенно публично в своей страничке в социальных сетях о том, что когда в каких-то других семьях рождались дети с какими-то особенностями, она так легко всегда говорила: «О, ну здорово, это прям вот прямой билет в рай. Вот сразу люди идут сразу в рай семимильными шагами». А говорит, когда в моей семье случилась такая ситуация, она говорит, что я очень тяжело это принимала, и очень у нее целые этапы посвящены вот этому принятию. Но сейчас, читая ее блог и наблюдая за ней, я понимаю, что у нее появилась такая некая радость, которую я замечаю у родителей деток с особыми потребностями, несмотря на все сложности огромные, несоизмеримые с обычным родительством, у этих родителей есть какая-то искорка внутренняя, какая-то радость. Так ли это, отец Антоний? Я понимаю, что это может быть очень интимное и личное, но это может быть очень полезно кому-то, кто оказался только вот сейчас в этой ситуации и слушает сейчас нашу программу.
Это действительно так, вы говорите правду. Может быть, это можно заметить, например, в социальной сети у моей матушки. Она активно ведет блог.
У вас потрясающая
блог,
матушка.
Да, ведет блог и как раз часто рассказывает о наших детях, о том, как мы это проживаем, как мы это принимаем, как с этим справляемся. А может быть, у человека может возникнуть впечатление, что слишком все весело, все слишком все здорово.
Да нет, мне кажется,
и прекрасно. Нет, правда, такое может возникнуть впечатление, но и того, и другого хватает, честно. Когда проходит как раз вот этот первый период, о котором мы говорили, тяжелый, сложный, самый, наверное, страшный первый месяц, ну, когда дети особенно в реанимации еще лежат, и ты не знаешь, живы ли они или не живы, ты звонишь туда и спрашиваешь тебе раз в день, как там дети? В крайне тяжелом состоянии. Там два варианта в реанимации. В тяжелом или крайне тяжелом. Тяжелый — это уже хорошо, да, слава богу. А потом уже, когда уже... Там целая история, нам не хватит, наверное, времени.
Эфира. И у вас еще был старший ребенок, получается,
да,
который был
старший
с вами
ребенок,
в этот момент.
Прекрасная наша помощница, Гликерию зовут, и мы ей благодарны. И, наверное, дай бог, это все принесет ей много пользы, находясь рядом с такими детишками. И она им много помогает, за ними ухаживает, много помогает маме. Про радость. Когда человек успокаивается после первого периода и видит действительно этих детей, они прекрасны, они очень чистые сердцем. Не просто так детей именно с ДЦП называют дети-ангелы. Ты чувствуешь рядом с ними какую-то вот чистоту, какую-то святость. Может,
безгрешность.
Даже. Безгрешность. И ощущаешь, что действительно, ну как не, кто, как не эти дети, достойны Царства Небесного.
Вот у меня, когда вторая дочка родилась, ну, второй ребенок, дочка, она тоже попала сразу в реанимацию. И я помню, что в те дни я молился так, как вот никогда до этого, наверное, не молился. И с одной стороны, вроде как это хорошо, можно даже совсем примитивно так рассмотреть, что вот Господь посылает ситуацию, в которой ты как-то испытываешь потребность в молитве и научаешься этому, и приучаешь себя доверяться Богу. А с другой стороны, я помню слова одного очень опытного священника, который тоже переживал там тяжелейшую ситуацию ухода, смерти матушки своей, жены, у которого в контексте этих размышлений была такая мысль, что если ты вот в ситуации тяжелой начинаешь молиться больше, это значит, что до этого ты просто молился слишком мало. Этот священник сказал такую вещь, что вокруг меня есть люди, которых я считаю людьми там, святой жизни, старцы, какие-то люди очень опытные в духовном плане, которые в ситуации тяжелых испытаний не сильно меняют свое молитвенное правило. Они вообще по жизни настолько доверены Богу, что что случается что-то ужасное, что не случается, они одинаково вот предстоят. Вот что вы об этом думаете?
Я думаю, что в такие моменты, периоды жизни тяжелые в жизни человека, ну, по крайней мере, по себе, были такие моменты, когда я вообще не находил сил для молитвы. Эмоционально просто. Но это не говорит о том, что я не молился. Наверное, каждая секунда была молитва в эти моменты.
Просто сама жизнь была
сама
молитвой.
Сама жизнь, это вот этот период просто молитва, потому что... Ну, ты просто не можешь об этом не думать и постоянно не просить Бога о помощи. Просто молитва всегда.
То есть, если молитва понимать как предельную такую обращенность к Богу, неразрывность себя вот в этой связке осознания с Богом, то это есть тогда жизнь как молитва.
Может быть, это как раз одно из тех вещей, которые хочет Господь сделать для нас. Может быть, мы до конца не понимаем, насколько это важно, но все-таки известны есть слова, что Господь нас смотрит в перспективе вечности, а не, как бы сказать, земной жизни, потому что она оканчивается, а впереди целая вечность. И что для нас важнее? Как бы комфорт здесь на земле и удобство, или все-таки чистота души и обращенность к небу. Поэтому как бы это несложно было принять, но это так, действительно. Ищите прежде Царство Божие, все постоянно приложится вам. Это так и есть.
У нас в студии в программе «Путь к священству» был известный протоиерей, который рассказывал о том, что не может. Рассказывал о себе, рассказывал о своих каких-то сложностях семейных. Он многодетный отец. И он говорил, что не может человек, не испытавший боли, разговаривать с человеком на исповеди, с человеком, который пришел к нему за советом. Это как раз к Костиному вопросу, когда он спрашивал в начале программы об исповеди и о том, как для вас, каким опытом это отзывалось в сердце. И получается, что если вы несете такой непростой крест, ну, не мне говорить, простой или непростой, тяжелый крест, особенно в понимании человека, который вообще как бы на это смотрит только со стороны, приходили ли к вам люди, которые несут подобный крест? Узнавали, может быть, что вот у батюшки вот детки, они особенные, и, может быть, тянутся такие родители к вам? Есть такой момент или пока нет?
Были такие моменты. Не специально такие родители приходили, не из-за того, что узнавали, что вот у меня такие дети, а просто так складывалось. Там во время исповеди или во время просто разговора выяснялось, что действительно у них ребенок с ДЦП, или, например, у них сейчас ребенок лежит в реанимации, и понятно, что будет дальше. И, конечно, таким родителям, ну, мне легче говорить. Я думаю, что священник, у которого этого не было, ну что скажешь? Что можно сказать в такой ситуации священнику? Вы недавно говорили, что про батюшку, который просто молчал. В этих ситуациях, наверное, священнику действительно легче, а может быть, даже лучше просто утешить человека, самое главное, помолчать рядом с ним, может быть, поплакать, если получится. Вот, или сказать какие-то, ну, какие-то слова утешения. Мне вот в этой ситуации есть что сказать людям полезного, потому что это прошел в какой-то мере, что-то об этом знаю. И таким людям даже, может быть, легче слышать такого священника, такого батюшку, что батюшку тоже такое несет, и что я не один, что батюшка может меня понять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Смирнов, клирик храма святого мученика Иоанна Воина на Якиманке, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Отец Антоний, несмотря на все трудности с детками, да, и несмотря на всю загруженность священническую вашу, вы с матушкой остаетесь молодой семьей. Вот можете ли вы нам рассказать, как вы любите проводить время?
Основное время, конечно, мы проводим со своими детьми, потому что, ну, к сожалению, такие дети очень сильно ограничивают родителей. Не так часто мы можем куда-то с ними выехать и с ними где-то погулять.
А есть помощники?
Есть помощники, не всегда они бывают, но они появляются. Постоянного пока помощника нет, вот, но, слава богу, есть добрые люди и родственники, и помогают. А так мы стараемся... Мы очень любим, на самом деле, всей семьей приезжать на службу. Это не часто получается в силу вот, плохой мобильности нашей, скажем так, да. Но когда приезжаем в храм, все радуются, и дети причащаются. Стараемся детей почаще причащать, а тем более таких. Но и в то же время, конечно, таким родителям важно мужу и жене отдыхать отдельно, как бы от семейной жизни. Обязательно. Такие родители должны куда-то выбираться, погулять, пообщаться. В то же время важно, чтобы, как мне кажется, муж обращал особое внимание к своей жене, потому что она все-таки остается дома с такими детьми и очень много сил тратит на уход за ними. Понятно, что муж устает на работе, но в то же время он должен, конечно, обязательно давать ей возможность приходить в себя, куда-то отпускать и как-то проводить время. Это важный момент.
А что для вас самое тяжелое и самое радостное в священстве?
Самое тяжелое — исповедь.
Правда. Все-таки?
Правда.
Все же исповедь.
Все же исповедь. Потому что понятно, что та исповедь, когда человек стоит и плачет на исповеди, ты видишь действительно глубочайшее покаяние, от такой исповеди не тяжело. А от нее только легко и радостно. Но такая исповедь не часто возникает у человека, к сожалению. И тяжела та исповедь, когда человек, наверное, не хочет ее слышать.
А самое радостное?
Много радостного. Сложно сказать так. Понятно, что, и я знаю, что все говорят «божественная литургия». Это так и есть, это правда. Божественная литургия – это самое лучшее, самое прекрасное, что может быть в служении священника. Это непередаваемое чувство, благодать, радость. Очень большая радость, когда ты видишь и человека, который вот только приходит к Богу. Когда ты видишь искреннее желание изменить свою жизнь и искреннее желание любить Христа. И это именно тогда, когда вот люди некрещенные приходят к вере и хотят покреститься. Вот это особо большая радость. Потому что, к сожалению, ну, не часто это можно увидеть, когда люди приходят к крещению, не всегда они открыты к хорошему диалогу и познанию веры христианской. Когда ты видишь действительно искреннего человека, в этом отношении с ним легко, и у тебя большая радость от этого.
А было ли что-то в священстве, что вас потрясло, чего вы не знали до него, до рукоположения?
Чего никак не ожидали?
Чего не ожидал?
Неприятно или положительно потрясло?
Ну, ни для кого не секрет, что когда человек приходит к вере, неофитское сознание, розовые очки, что все вокруг святые. Кто в храм ходит, все праведны, и особо никто не грешит. Все друг друга любят. Но на самом деле, когда человек не то чтобы там приходит в семинарии, становится священником, он, в принципе, уже начинает понимать, что все не так, просто когда в храм начинает уже ходить, и розовые очки снимаются. И человек трезво начинает воспринимать жизнь христианскую и реальность. Вот по-настоящему, как это в реальности есть, и как это вообще, в принципе, описано в Писании. В Священном Писании что сказано? Всех человек ложь. И с одной стороны, с другой стороны, мы должны доверять людям, мы их любить.
Вот тут какая-то такая, вправду, тонкая грань возникает, потому что, с одной стороны, мы часто говорим, что вот неофитский жар, он проходит, и хорошо, что проходит, и потом какие-то там перегибы уходят. А с другой стороны, а разве это не правильное такое благое устроение видеть вокруг святых и не осуждать, и как-то вот какие замечательные церковные люди, какие они хорошие, уже по факту того, что они в церкви. А это, в принципе, же состояние не очень плохое, наверное, в каком-то смысле. А, и с другой стороны, когда проходит вот этот вот неофитский жар, видишь жизнь, вы сказали, вот трезво, но можно видеть трезво, а можно понимать, что вообще-то людишки-то дрянь. И вообще-то, и как бы так и понимать трезво, что вот, собственно говоря, я все понял про жизнь, и теперь уже, значит, меня не очаруешь.
Мне кажется, неофитское состояние очень правильно, хорошее. Но только тогда, когда у человека нет осуждения. А как мне кажется, когда человек приходит в храм, к вере, и вот это горячее состояние, оно, к сожалению, приводит часто к осуждению и к непониманию, а иногда и к отходу от веры. Вот. Это, конечно, ответственность на нас, на церковных людей, которые, может быть, неправильно себя ведут, да?
Но трезвость же тоже может к осуждению вести. Вот этот трезвый взгляд, именно понятый как такое легкое осуждение всех, поскольку все грешники, всяк человек ложь, так что же мы будем притворяться?
Мне кажется, настоящая трезвость к другому ведет.
Так, к чему?
К тому, как вот, к чему, например, говорил преподобный Паисий Святогорец. Он говорил о том, что мы, христиане, должны стараться, как он говорил, включать добрые помыслы. Да, мы знаем, что мы все ложь, как говорит царь Давид, да, вот, что мы все можем ошибаться, к сожалению. Вот. Но и в то же время человек понимает, что Бог есть любовь, что Бог есть Отец, который принимает всех нас, что Он призывает нас не осуждать и лучше думать о людях. Вот. Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете с ними. Вот Паисий такой преподобный, как советует добрые помыслы включать. И вот трезвость как раз, мне кажется, в том, чтобы, осознавая все это, хорошо думать о людях.
Это такое оправдание.
Оправдание. Да. Люди, которые узнают о церковной жизни, о церкви, о христианстве через призму СМИ, это, конечно, печально. Потому что я, когда пришел в храм, к вере, в церкви, ну, вообще этого ничего не видел. Одни вокруг прекрасные батюшки. Все но прекрасно себя ведут, все пример. И вот эти все разговоры, что там один такой, другой такой, я просто удивлялся, не понял, почему так все происходит. И понимал, что человеку нужно просто прийти посмотреть, как говорится в Евангелии, приди и видишь, и тогда ты поймешь. Печально, конечно, что некоторые люди попадаются на какие-то нехорошие моменты церковной жизни, но это редкость на самом деле. Как мне кажется,
люди в СМИ просто, мне кажется, узнают не о церкви, а о некоторой такой, о том, как выглядит забор, точнее, о некой такой внешнем фасаде, о каких-то отдельных, там, не знаю, моментах, вынесенных в заголовке, но к религиозной жизни церкви это, как правило, никакого отношения не имеет, и, собственно, к христианству. Просто люди о другом узнают, они не узнают там о христианстве.
Вообще-то, конечно, еще воспитание моего папы, я вот сейчас вспоминаю, вот мы об этом говорим, и просто, вспоминая папу, у него была такая склонность, он никогда не хотел, ну, не любил плохо думать о людях. Просто не любил, и там, например, даже про священника говорил. Там, когда ему кто-то говорил что-то плохое о таких священниках, он говорит, все, я не верю, все, не надо мне ничего говорить, все, нет, все, все батюшки святые. Не знаю, вот
а вот для вас папа, по вашим рассказам, был таким важным наставником и учителем по жизни в каком-то смысле. А сейчас вы священник. В некотором смысле вы теперь вы можете быть ему в этом смысле наставником. У вас как-то с папой переживается? Вот что он чувствует по поводу того, что его сын теперь отец?
Это прекрасно, и удивляюсь смирению моего папы в том, что как ему легко прийти ко мне в алтарь и сказать «благослови, отче». Своему сынку.
Для него это легко.
Легко, в радость. А меня только это смущает, говорю, папа, ну что такое, какой отче. Вот, но в то же время папа для меня и был, и остается, честно, ну, как духовный отец остается. Я к нему прислушиваюсь, и он видел, потому что вы не знаете, и 26 июля папа ушел в вечность у меня, совсем молодым, 54 года. Это еще одно мое испытание, кризис в моей жизни, наверное, больший даже, чем мои дети. Хотя это может многих удивить, как же так, когда дети родные, но может быть такая природа отцов, потому матери больнее, тяжелее воспринимают рождение детей, особенных, да, потому что отец, может, не до конца это все принимает, а когда уходит близкий друг родитель, это, конечно, наверное, ну, для меня это было самое пока тяжелое и сложное в моей жизни. Это было совсем недавно. Вот. И...
Как здесь помогает это пережить вера?
Просто прям напрямую Господь помогает. Просто промысел Божий так совершается. Господь открывает мне папе такое, что не остается никаких сомнений, что в этом во всем есть промысел Божий. Ни на секунду, ни на минуточку. Если интересно, могу что-то рассказать об этом. Папа, конечно же, и был, и остается для меня духовным отцом. И он хотел, чтобы я был эталонным, и хочет, чтобы я был хорошим священником, без всяких-всяких, там, я не знаю, значит, расслаблений, назовем это так. Как-то раз, ну, расскажу такую личную вещь, может быть, нужно, не нужно, но расскажу. Ну, как-то раз в шутку, вот как-то расслабился, решил у себя на телефоне поставить, когда мне звонят на телефон, на песню, как Михаил Круг, как же там поется-то? Как-то исповедую меня, батюшка, что-то такого плана. Ну, безобидная такая песня, да? Папа мне перезвонит, говорит, чтоб через час я это больше не слышал. Он меня вообще добрый, так никогда меня не давил, но в этом плане у меня, чтобы этого больше не было. Я, конечно, поупирал, я же священник уже, я там... Но, слава Богу, все-таки папа послушался. Это было последнее послушание, которое я исполнил для своего родителя. После этого уже папа, к сожалению, сердце остановилось у папы. То, что удивительно, на футбольном поле во время спортивной тренировки. Так получилось.
Вы сказали, что он хотел и хочет, чтобы вы были хорошим священником. А вот у Бога все живы. Как вы это переживаете? Как вы это чувствуете? Что это значит?
Вообще, это тайна для всех нас, для христиан, для всех людей. Как апостол Павел говорит, что мы видим вечную жизнь как сквозь тусклое стекло и разгадываем примерно, как это все происходит. Но понятное дело, что догматически мы все понимаем, что душа человека не умирает, личность не уничтожается, и после смерти человек уходит к Богу на суд и на дальнейшую вечную жизнь. Но в то же время как-то Господь утешает и дает понять, что все в руках Божьих, и что Господь в курсе вообще, что происходит. Я рядом, и не переживая, все идет так, как нужно. И действительно были такие моменты. Например, когда мы с папой стали воцерковляться, мы где-то год ходили на богослужение без исповеди причастия. Я об этом, в принципе, не знал, что поначалу, что это нужно делать. Просто, ну, ходили в храм на службу, молились, было здорово. Но постепенно я стал замечать, что люди вокруг на исповедь идут, в конце литургии причащаются, а мы не идем. Почему? Потому что нам объясняли, что вы не можете. Папа все понимал, но не мог через себя переступить. Ему было тогда там под 40, да, и человеку в таком возрасте сложно пойти на первую исповедь, очень сложно побороть свою гордость. Как он это называл сам, что ложно стыд и гордость, ну, ему не позволяет это сделать. А я как, ну, папа не делает, а я не делаю. Но когда понял, что нужно исповедоваться, мне было тогда где-то 16 лет, тоже было непросто 16-летнему парню пойти на исповедь и какому-то дяде что-то рассказать. В 16 лет тоже есть что рассказать, и есть уже какая-то своя, как бы, какая-то гордость, и там какое-то мнение о себе, почему я должен что-то кому-то рассказывать. Но все-таки через год я понял, что так нельзя. Это невозможно. И Господь помогал чувством покаяния. Тяжело было уже ощущать как греховность, хотелось от нее освободиться. Я все-таки поисповедовал, слава Богу, в храме вот в этом Тихинском. А папа еще не мог поисповедоваться до третьего курса моей семинарии. То есть еще, не знаю, там 7 лет он ходил на службы. Там на каждое воскресенье на службы ходил, читал святых отцов, утренние, вечерние молитвы, как нормальный, хороший христианин. Но на исповедь он на причастие не ходил, потому что он не мог себя побороть. Я так сокрушался, меня так это расстраивало. Я уже студент семинария, у меня папа до сих пор тот человек, который меня привел к Богу, не пришел на исповедь. И тут произошел очень интересный момент. Как-то раз была возможность пообщаться с нашим ректором, отцом, уже ныне владыкой Тихоном Шевкуновым, я закончил Сретенскую духовную семинарию, и говорю ему: владыка, тогда еще отец Тихон, ну посоветуй, ну что мне сделать, и как папу-то привести к исповеди? И он мне говорит: Антоний, первое тебе пасторское послушание. Ты должен сделать так, чтобы твой папа прочитал Матарство Феодора и готовился к исповеди. Я говорю: благословите, батюшка. Говорю: пап, читаешь, готовишься. Проходит 2 недели, и он стоит уже в очереди на исповедь. То есть 7 лет не мог, и тут как-то вот отец Тихон благословляет, помогает, дает первое пасторское послушание, папа идет в Сретенский монастырь в предел Рождества Иоанна Предтечи. И там первый раз исповедуется у отца Клеопы, выходит просто как помидор красный весь, вспотевший от страха, но в то же время счастливый, наконец-то он действительно начал свою духовную христианскую жизнь, и после этого он уже причастился, со Христом соединился, вот таинство причащения. Что интересно, и вот в чем промысел Божий. Проходит, не знаю, еще 5 лет, и только через 5 лет я понимаю, в чем действительно промысел Божий. Я успеваю жениться, руку положиться в диаконы, меня и после диаконской хиротонии через некоторое время назначают рукоположение. Я жду его целый год, и вдруг мне звонят и говорят: готовьтесь к рукоположению, вас рукоположат на Рождество Иоанна Предтечи. Я действительно понимаю, ну неужели такое может быть просто так, случайно, что мое первое пасторское послушание над своим папой, и оно как бы совершилось в пределе Рождества Иоанна Предтечи, и вот меня святейший патриарх полагает в день памяти Рождества Иоанна Предтечи священники, вот. Такие промыслительные моменты, их много, всего не расскажешь, так что вот Господь рядом.
Спасибо огромное за эту беседу, за ее такую пронзительность и искренность. Есть в этом что-то очень, мне кажется, важное и трогающее душу, что мы начали с вашего папы разговора об этом, и вот этим же разговором мы программу заканчиваем. Иерей Антоний Смирнов, клирик храма Святого Иоанна Воина на Якиманке, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Еще раз спасибо большое. В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, и я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».